В эфире программа «Облака». Это передача о заключенных, для заключенных и для всех тех, кому не безразлична их судьба. Здравствуйте! У микрофона Ирина Новожилова. Одним из способов добиться пересмотра вступившего в законную силу приговора является написание надзорной жалобы. Любой осужденный вправе подать такую жалобу на любом этапе отбывания наказания. Надзорное производство наряду с апелляционным и кассационным направлено на исправление судебных ошибок. Практика показывает, однако, что эффективность надзорного производства в этом отношении пока невелика. Так, согласно официальным данным, за 6 месяцев прошлого года Верховным судом удовлетворены надзорные жалобы и представления по 234 делам. Только 4 осужденным приговоры были отменены с прекращением дела в полном объеме по реабилитирующим основаниям. Дела еще 8 были направлены на новое судебное рассмотрение. 13 осужденным изменена квалификация преступления со снижением меры наказания. 105 осужденным снижена мера наказания без изменения квалификации преступления. В отношении 2 лиц приговор отменен ввиду новых обстоятельств. Такая статистика не внушает особого оптимизма, но тот, кто желает добиться справедливости, должен взять на вооружение древнюю мудрость «Дорогу осилит идущий». Основанием для обжалования приговора в порядке надзора является незаконность, необоснованность либо несправедливость приговора. Подробнее об этих видах нарушений рассказывает председатель Комитета за гражданские права Андрей Бабушкин.
Под незаконностью приговора следует понимать несоответствие между теми законами, которые были применены по делу, и действующим законодательством, либо неправильное применение уголовного, уголовно-процессуального или иного профильного закона. Под необоснованностью приговора следует понимать отсутствие в приговоре тех оснований, по которым можно сделать вывод. Ну, например, совокупность доказательств не позволяет сделать вывод о виновности человека в том деянии, которое ему вменено. То есть не устранено сомнение в том, что данное деяние мог бы совершить не только данный человек, но кто-либо другой, кто находился на месте совершения преступления. Когда между выводами суда и доказательствами, имеющимися в деле, существует такого рода несостыковка, то есть доказательств недостаточно, а судом такого рода вывод сделан, такого рода ошибка носит название необоснованности приговора.
Еще одним основанием для обжалования приговора в порядке надзора является несправедливость приговора. Большинство осужденных указывают именно это основание. То есть даже признавая свою вину в содеянном, многие считают, что вынесенный в отношении них приговор несправедлив, что не были учтены смягчающие обстоятельства, либо наказание несоразмерно причиненному вреду.
Несправедливость приговора – это такая ситуация, когда в деле есть факторы, которые должны были быть учтены судом в качестве влияющих на размер наказания, ну, например, смягчающие, отягчающие вину обстоятельства, данные о личности человека, данные о том, как назначено наказание отразится на положении его семьи, но эти факторы судом либо не учтены, или учтены формально. А может быть, суд неправильно их учел, а может быть, суд учел их, да, но не в достаточной степени. Ну, например, суд, увидев, что по делу проходит 2 человека, один взрослый человек, ранее многократно судимый, совершивший преступление при особо опасном рецидиве, а другой несовершеннолетний, впервые вовлеченный в совершение уголовного преступления, незрелый, не имеющий жизненного опыта, назначил им различные наказания. Но разница между этими размерами наказания, ну, чисто носит формальный характер. Например, одному назначили 7 лет лишения свободы, первому, а второму там 6 лет 8 месяцев лишения свободы. То есть, да, в данной ситуации, конечно, совокупность смягчающих обстоятельств, она учтена, но она учтена формально. То есть она реального влияния на размер наказания, которое она должна была оказать, не оказала.
Надзорные жалобы следует адресовать в следующей надзорной инстанции: Президиум суда субъекта Российской Федерации, председателю суда надзорной инстанции, в судебную коллегию по уголовным делам, в Президиум Верховного суда Российской Федерации. Прежде чем рассматривать жалобу, суд в установленном порядке решает вопрос о правомерности этой процедуры. Чтобы повысить эффективность надзорного обжалования, нужно придерживаться некоторых правил.
Жалоба должна быть недлинная, понятная, ясная. Она не должна охватывать все нарушения, которые были допущены по делу, их могут быть десятки и сотни. Она должна охватывать те нарушения, устранение которых могло бы повлиять на выводы суда. Какие выводы суда следует обжаловать в жалобе? Виновен человек или невиновен? Правильная квалификация или ошибочная? Выявлен весь круг смягчающих, отягчающих вину обстоятельств или не выявлен? Правильно ли изложены данные о личности или неправильно? Правильно ли учтено влияние назначенного наказания на положение семьи осужденного или неправильно? Учтена ли позиция потерпевшего или не учтена? Вот те моменты, которые играют важное значение с точки зрения уголовного права.
Важным моментом при написании надзорной жалобы является ее правильное оформление. Обычно жалоба состоит из 5 частей. Первая часть – кто, куда и к кому обращается. Во второй части излагается история дела, каким судом осужден человек, за что, какой приговор был вынесен, какие последующие судебные решения состоялись, как они отразились на структуре приговора и на назначенном наказании. Затем идет третья часть – основная. Юристы эту часть жалобы называют мотивировочной.
Желательно основную часть надзорной жалобы, часть мотивировочную, излагать очень просто. Ваш тезис и его обоснование. Ну, например, не доказана виновность гражданина Х в совершении такого-то преступления. Дальше идет изложение позиции суда, в чем суд его обвиняет. И дальше идет ваша аргументация. То есть вы разворачиваете свой довод, жирным выделяете свой аргумент, а потом уже идет обоснование вашего аргумента. Второй. Оценка доказательством по эпизоду такому-то дана с нарушением принципа презумпции невиновности. Третий ваш тезис. Подписи, поставлены понятыми, выполнены иными людьми, однако суд не учел это при оценке такого-то доказательства. Конкретные, понятные фразы, которые действительно могут повлиять на выводы суда.
После мотивировочной части нужно написать, что вы просите, на чем вы настаиваете. Это четвертая часть жалобы – просительная. И последняя, пятая часть жалобы – перечисление всех прилагаемых документов. Это копия приговора или иного судебного решения, которое обжалуется, копии всех уже состоявшихся по делу судебных решений. Если вы считаете нужным подтвердить свои доводы какими-либо документами, то эти документы или их копии, заверенные надлежащим образом, также прилагаете к жалобе. Это не судебные документы, и поэтому их копии может заверить или нотариус, или руководитель организации, выдавший эти документы. Продолжает Андрей Бабушкин.
Не используйте таких терминов, пересмотреть приговор по справедливости или учесть все эти доводы. Ваша просьба должна быть конкретной. Приговор в части обвинения по такой-то статье отменить, в части такой-то статьи изменить, в части такой-то направить, например, на новое судебное рассмотрение для более тщательных следственных доказательств. И, наконец, ваше приложение. Как вы знаете, в надзорной жалобе должны быть приложены в обязательном порядке копии всех судебных документов, они должны быть заверены синими оригинальными судейскими печатями, и те документы, на основании которых вы делаете выводы.
Что еще можно посоветовать? Очень тщательно знакомиться с делом. В материалах уголовного дела много документов, которые не сыграют для вас никакой роли. Например, запросы о том, состоите ли вы на учетах или не состоите, судимы вы или нет. Если эти документы никак не повлияли на содержание судебного решения, то есть не сказались на содержании приговора, на виде назначенного наказания и его размере, то упоминать их в надзорной жалобе не стоит. Важно помнить, что пересмотр приговора в порядке надзора возможен лишь только по материалам дела. Поэтому не нужно, как часто делают осужденные, в надзорной жалобе просить суд смягчить наказание в связи с вашим примерным поведением в период отбывания наказания или в связи с ухудшением семейного положения. Старайтесь быть немногословными. Почерк должен быть разборчивым. Неразборчивое многословное послание вряд ли будет внимательно прочитано. А это значит, что ответ, очень возможно, будет не по сути. В уголовные и уголовно-процессуальные кодексы довольно часто вносятся изменения. При этом УПК, в отличие от Уголовного кодекса, не имеет обратной силы. Забыв об этом, можно совершить распространенную ошибку, положив в основание надзорной жалобы изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс уже после вашего осуждения. Этого не следует допускать. Нужно опираться на те нарушения положений уголовно-процессуального закона, которые действовали во время производства по вашему уголовному делу соответствующих процессуальных действий. Стоит отметить, что в российской судебной системе есть три субъекта, которые, кроме самого обвиняемого потерпевшего или их защитников, могут быть инициаторами пересмотра дела в порядке надзора. Два из них – это суд и прокуратура, а третий – это уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, продолжает Андрей Бабушкин.
Сами сотрудники аппарата уполномоченного не всегда правильно понимают содержание федерального конституционного закона об уполномоченном. Они полагают, что если вопрос уже был рассмотрен Верховным судом или генеральным прокурором, то как бы и уполномоченный здесь бессилен. На самом деле это не так, потому что уполномоченный, не подменяя собой другие органы обеспечения прав человека, является дополнительным механизмом, дополнительным институтом. Вот этот принцип дополнительности состоит не в том, что уполномоченный просто некий сбоку припек для того, чтобы там вообще успокоить общественное мнение и создать видимость защиты прав человека. А дополнительность заключается в том, что когда другие способы исчерпаны, когда другие механизмы себя уже не оправдали, вот уполномоченный включается в процесс исправления судебной ошибки.
Добавим, в законе об уполномоченном по правам человека написано, что к нему можно обращаться в течение года после того, как ваши права были нарушены. Наиболее вероятное действие по поступавшей к уполномоченному надзорной жалобе – это направление запроса в прокуратуру. Уполномоченному может повести больше, и по вашей жалобе прокурор обратится в суд с надзорным представлением. После подачи протеста жалобщик должен получить от должностных лиц, к которым обращается, полный и мотивированный ответ. Дела рассматриваются судом надзорной инстанции в судебном заседании не более месяца, а в Верховном суде Российской Федерации не более 2 месяцев со дня вынесения судьей определения. Подавая жалобу, следует помнить, что предметом рассмотрения надзорного органа является лишь один вопрос. Все ли было правильно выявлено, оценено, сопоставлено и учтено во время следствия и судебного расследования, и кассационного разбирательства? Другие факторы надзорную инстанцию не интересуют. Более подробные рекомендации, как нужно составлять надзорную жалобу, можно получить в Центре содействия реформе уголовного правосудия по адресу Москва, 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7. Эти рекомендации даны в брошюре серии «Знай свои права». Мы повторяем адрес, по которому вы можете бесплатно получить брошюру о надзорной жалобе. Москва, 101-30, Лучников переулок, дом 4, комната 7, Центр содействия реформе уголовного правосудия. Вы слушали программу «Облака». Всем привет!